Исходя из сообщения Национальной метеослужбы, этот февраль выдался самым суровым за все время наблюдений за погодой. И к середине месяца протоку сковал крепкий лед. Снегоходы сновали взад-вперед, иной раз переворачивались, когда старались взобраться на слишком крутой ледяной торос. Дети пытались кататься на коньках, но слишком бугристый лед лишал это занятие всякого удовольствия, так что им пришлось возвращаться на Годлиновский пруд. Произошло это, однако, лишь после того, как Джастин Макракен угодил коньком в трещину и упал, сломав ногу. Его увезли в больницу на материке, где доктор, который ездил на корвете, сказал ему: «Сынок, ногу тебе подлечим, будет как новая». Фредди Динсмор скоропостижно скончался через 3 дня после того, как Джастин Макракен сломал ногу. В конце января Фредди заболел гриппом, но врача вызывать не стал, говоря всем: «Обычная простуда, нечего было выходить за почтой без шарфа». Он лег в кровать и умер, прежде чем его успели перевести на материк и подключить к тем машинам, которые всегда стояли наготове в ожидании таких, как Фредди. Его сын Джордж, отъявленный пьяница, несмотря на почтенный возраст, 68 лет, нашел Фредди в постели, с Бангор Дейли в одной руке и разряженным Ремингтоном, лежащим рядом с другой. Вероятно, перед тем, как умереть, Фредди думал о том, чтобы почистить ружье. Джордж Динсмор ушел в 3-недельный запой. Поговаривали, что запой финансировал тот, кто знал, что Джордж получит страховку отца. А Хэтти Стоддарт говорила всем, кто хотел ее слушать, что старый Джордж Динсмор – позор рода человеческого и ничуть не лучше шлюхи, отдающейся за деньги. Эпидемия гриппа бушевала вовсю. В том феврале каникулы длились 2 недели, а не 1. Многие ученики болели. Отсутствие снега способствует распространению инфекции, говорила Сара Хейвлок. К концу месяца, когда люди с надеждой ждали марта, заболел гриппом и Олден Фландерс. С неделю он ходил больной, а улегся в постели лишь когда температура поднялась до 101 градуса.
Соответственно, чуть выше 38 градусов по Цельсию.
Как и Фредди, вызвать врача он отказался, отчего Стелла очень волновалась. Но Олден был помоложе Фредди. В мае готовился разменять всего-то 7-й десяток. Наконец посыпал снег. На день Святого Валентина выпало 6 дюймов. Еще 6-20, а уж 29-го навалило целый фут. Снег белой полосой лежал между берегом и материком, там, где в это время обычно серела вода. Несколько человек сходили на материк и вернулись обратно. Обошлось без снегоступов. Снег смерзся в блестящую твердую корку. «Должно быть, выпили на материке виски», — думала Стелла, — «но только не в таверне, Дорец. Та таверна сгорела дотла в 1958 году». И все 4 раза она видела Билла. Однажды он сказал ей: «Ты должна прийти на материк, Стелла. Мы потанцуем. Что скажешь?» Она ничего не могла сказать. Рот затыкал ее кулак.
«Здесь есть все, что мне нужно», — сказала бы она им. «Радио, теперь и телевизор, а больше от мира, существующего за протокой, мне ничего не нужно. Каждый год я собираю с огорода урожай. Лобстеры. И что, у нас всегда был чугунок похлебки из лобстеров, который мы прятали в кладовую всякий раз, когда приходил священник, чтобы он не видел, что мы едим суп бедняков. Я видела погоду хорошую и плохую. Случалось, что я задавалась вопросом, каково это — покупать вещи в магазине Sears, а не заказывать их по каталогу, или отправиться на фермерскую ярмарку вместо того, чтобы покупать продукты в магазине, или посылать Олдена на материк за чем-то особенным, вроде индейки на Рождество или бекона на Пасху. А однажды мне даже захотелось, только однажды, постоять на улице Конгресса в Портленде, посмотреть на людей в машинах и на тротуарах, одновременно увидеть больше людей, чем жило в те дни на всем острове. Стоило захотеть этого, как захотелось бы чего-то еще. Я не замечаю за собой никаких странностей. Я не чудачка, это даже не возрастное. Моя мать говаривала, главное в этом мире — чувствовать разницу между желаниями и возможностями. Я в это верю до сих пор. Я считаю, что лучше рыть вглубь, чем вширь. Это земля моя, и я ее люблю.
В середине марта, в один из дней, когда небо побелело и прижалось к земле, Стелла Фландерс уселась на кухне в последний раз. В последний раз зашнуровала сапоги на костлявых голенях, в последний раз повязала шею ярко-красным шерстяным шарфом, рождественский подарок Хэти, полученный 3 годами раньше. Под платье она поддела теплое белье Олдена. Резинка кальсон оказалась точно под мышками, подол рубашки прикрыл колени. Снаружи вновь поднялся ветер. Синоптики обещали снегопад во второй половине дня. Стелла надела пальто и варежки. Подумав, натянула рукавицы Олдена поверх своих. Олден поправлялся после гриппа, и этим утром он и Харли Блад отправились чинить дверь в доме мисси Боуи, которая родила девочку. Стелла видела несчастную малютку. Вылитый отец. Она подошла к окну, посмотрела на протоку. Нашла Билла там, где и ожидала. Он стоял на полпути между островом и головой енота. Стоял на протоке, совсем как Иисус на воде, махал ей рукой, как бы говоря, что время поджимает, и она должна поспешить, если хочет ступить на материк в этой жизни. «Только если ты этого хочешь, Билл», — сердито бросила Стелла. «Бог свидетель, у меня такого желания нет». Но ветер произнес другие слова. Она хотела отправиться в это путешествие. Зима далась ей нелегко, досаждал артрит, суставы пальцев и коленей то горели огнем, то леденели. Один глаз стал видеть гораздо хуже, словно в сумраке. На днях Сара сказала с явной неохотой, что пленочка, появившаяся на нем, когда Стелле исполнилось 60, стала плотнее и заметнее. А главное, вернулась сильная пульсирующая боль в желудке, и 2 дня назад, поднявшись в 5 утра и прошлепав в туалет по холоднющему полу, она увидела в унитазе алую кровь. В это утро к крови добавилась дурно пахнущая слизь, а во рту появился привкус меди. Боль в желудке последние 5 лет появлялась и исчезала, усиливалась и слабела, но Стелла с самого начала знала, что это рак. От рака умерли ее мать и отец матери. Ни один из них не дожил до 70 лет, и Стелла полагала, что она побила все рекорды страховщиков. «Ты ешь как лошадь», — с улыбкой сказал ей Олден прямо перед тем, как вновь появились боли, а в утреннем кале показалась кровь. «Разве ты не знаешь, что в твоем возрасте старики клюют, как птички?» «Помолчи, а не то я тебя взгрею». Стелла подняла руку, а ее седовласый сын, притворно сжавшись в комок, закричал: «Не надо, мама, беру свои слова назад!» Да, ела она с аппетитом, не потому что хотелось, но в уверенности, в этом она не отличалась от других своих сверстников, что рак оставит ее в покое, если как следует кормить его. Возможно, это срабатывало хотя бы на время. Кровь в кале появлялась и исчезала. Случалось, что ее довольно-таки долго не было вовсе. Олден привык к тому, что она брала добавку, а то и 2, когда становилась особенно худо. Но Стелла не поправлялась ни на фунт. А теперь рак, судя по всему, прорвался через, как говорили лягушатники, уровень сопротивления. Стелла направилась к двери, увидела кепку Олдена с меховыми наушниками, висящую на одном из крючков в прихожей. Надела ее, козырек оказался на уровне кустистых седых бровей. Последний раз оглянулась, чтобы убедиться, что ничего не забыла. Заметила, что дрова в печи догорели, а Олден слишком выдвинул заслонку. Сколько раз она не твердила ему одно и то же, он никогда не мог оставить нужный зазор. «Олден, теперь на зиму тебе потребуется вдвое больше дров». Пробормотала она, вернулась к печи, открыла дверцу, и тут же лицо ее перекосило гримаса. Она захлопнула дверцу, дрожащими пальцами задвинула заслонку. На мгновение, только на мгновение, она увидела в углях лицо своей ближайшей подруги, Аннабель Фрейн. Как живое. Даже с родинкой на щеке. Неужели Аннабель подмигнула ей?